Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, февраль, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Посмотрите на небо, там луна, причем полная. Вы просто посмотрите сейчас на небо, там луна, и она полная. Что она там делает, я не понимаю, уже утро, а там луна. Ну серьезно, посмотрите. Полная луна, ужас какой-то. А движение пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК Бот». Нам на этой неделе обещают какую-то апрельскую погоду. Прям говорят, на 7-8 градусов будет выше температура. Короче, все будет прямо по кайфу. Будем кайфоваться тут. Отфучао, да? Говорят нам, соответственно, метеорологи. Мы-то им не верим никогда. Да, 4 балла пробки в Москве. Движение все, мы знаем, куда писать. Коронавирус приде, порядок на виде. А что, какой порядок-то, Андрей? Андрей, вот вас скосит, кто мне будет писать эти замечательные шутки? Кутузовский в область от Парка Победы почему-то остановился, пишет СБ. Я по Ленинградке сегодня ехал, и там разнесло газель. Я так и не понял, что произошло, но там конкретные проблемы из-за этого. И вот сейчас Ленинградка вся из-за этого стоит, из-за этого аварии. Но там прям газель врезалась, по-моему, в такси, ее куда-то унесло, чуть ли не на дублер выкинуло. Это все в сторону центра. Да, называя Луну полной, вы хотите сказать, что Луна жирная, пишет Глори? Нет, лишь полная. Мы толерантны по отношению к Луне, мы не хотим ее оскорбить, мы не хотим задеть чувства верующих в Луну. Мы говорим полное, ну, слегка в теле, так скажем, да? Как это еще можно сказать? Сочная. Сочная луна. Сегодня сочная луна. Но она на небе до сих пор. Посмотрите, это интересное явление. Почему? Потому что уже, по сути, светло, но видно луну. Это классно, да? Проезжаю газель эту, пишет Сергей. Ну вот, Сергей, можете своими глазами это все увидеть, да? Как тебя паразиты? Чуть позже, Георгий, чуть позже. Так, шутки будет писать искусственный интеллект, как и новости, пишет Андрей. То есть вместо вас, как будет обидно, представляете, Андрей, да? Про нас даже никто не вспомнит, кроме искусственного интеллекта. Ну ладно. Так, все нормально, Оскар вручили. Да, вручили. А чего, я не понимаю, у меня вопрос к вам такой. А чего это, скажите, пожалуйста, дорогие друзья, мне просто интересно, вам так важен Оскар, а? Я, в общем, нет, я знаю о том, что он вам важен некоторым. Я, естественно, себе результаты Оскара, ну, пометил, да, и я могу вам все рассказать, если что-то вдруг нужно. Смотрите. Ой, как много здесь. Лучший фильм «Паразиты». Лучший зарубежный фильм «Паразиты». Там Ctrl-C заело у них, Ctrl-V, да? Control. Лучший режиссер «Паразиты». Лучший оригинальный сценарий «Паразиты». Лучший актер «Паразиты». А, нет, Хоакин Феникс. Джокер.
Какая актерская работа, как он это сделал? Хоакин гений.
Ну да. Лучшая актриса Рене Зельвегер, Джуди. Что за Джуди? Лучший актер второго плана, Брэд Питт, «Однажды в Голливуде». Первый Оскар его, говорят. Ничего себе. Лучший художник-постановщик, «Однажды в Голливуде». Лучшая актриса второго плана, Лора Дерн, не знаю, «Брачная история». Лучший саундтрек, Джокер. Лучшая операторская работа 1917, 1917, короче говоря. Лучшее сведение звука 1917. Лучшие визуальные эффекты 1917. Лучший монтаж звука Форд против Феррари. Лучший монтаж звука, вот это да. Лучший монтаж, в принципе, Форд против Феррари. Лучшая песня I'm gonna love me again, Рокетмен. Лучший адаптированный сценарий Кролик Джо. Ну ладно. Лучший документальный фильм «Американская фабрика». Лучший анимационный фильм «История игрушек 4». Лучший игровой короткометражный фильм «Окно напротив». Лучший анимационный короткометражный фильм «Любовь к волосам». Лучший грим и прически «Скандал». Лучший дизайн костюмов «Маленькие женщины». Лучший документальный короткометражный фильм «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий, если ты девочка». Все. А, девчонка, простите. Не понял, а где дылда? А где дылда? Я не понял, где дылда? Чуть-чуть нет Оскара. А нас опять прокатили. А чертовы американцы, да? Они вот, понятно, они просто взяли. И лучший фильм у них, это корейский фильм. И лучший фильм зарубежный у них, тот же самый корейский фильм. Ну, понятно, что это должно было быть наше кино. Ну, они говорят, ну не русским же давать все. Давайте корейцам дадим все Оскары, какие проблемы. Все ясно с ними, все ясно с ними. Тем более это южные корейцы. Вот если бы северные корейцы. Тем более фильм «Паразиты» я, например, смотрел. И могу вам сказать, что там, конечно, есть стёб на Северную Корею. Есть, есть. Джо Керкер. Да-да-да, Андрей. Смешно, за американцами наблюдаем, а свой золотой граммофон не смотрим. Если бы не сказали, я бы не знал, что они народных артистов раздают. Да? Они раздают народных артистов? Ну и ладно. А и народных раздают, нет? Почти все результаты «Оскара» предсказали с коллегами в пятницу, пишет Кэнди Бум. Кэнди Бум, а вы не пробовали с коллегами работать, или вы в киноиндустрии? Если не в киноиндустрии, тогда, может, займетесь делом, в конце концов. А? Так, Брэды, Рады, не знаю. С добрым утром, вчера Киселев в эфире «Вестей» спрашивал, кто, если не Путин. Что-то происходит, пишет Виктор. Да нет, почему? Ну, Киселев ведет свою программу, может спрашивать, любой вопрос задавать, который ему кажется правильным. Ты сам смотрел или он у нас не вышел, пишет Александр. Имеете в виду «Паразиты»? Я не знаю, вышел он у нас, не вышел, но в интернете я его просто взял, нашел и посмотрел. То есть вышел он, не вышел, без понятия. Доброе утро. «Джокер рулит», пишет Евгений Чапов. Дурацкий фильм, на самом деле. «Джокер» плохой, злой, агрессивный. Вот я «Джокер» посмотрел, когда у меня настроение испортилось. Знаете почему? Я не скажу вам. Я вам не скажу. Ну, давайте чуть-чуть про кино поговорим. Давайте, разомнемся с кино. Хватит, давайте. Встаем. Встаем, давай. 7373-948, телефон прямого эфира. Давай, дорогой товарищ, вставай. Поговорим про кино. Или у нас никто в кино не ходит? У нас все дома сидят, понятно, да, у Малахова смотрят, кино никто не смотрит, никто ничего не знает, что в мире происходит. Вот, никому ничего не интересно, кроме меня, да, я один только интересуюсь внешним миром, да? А? Что, внешний мир, туда летал Рейден в определенный момент, да? А потом возвращался в Earth Realm. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич, мое почтение.
И мое вам тоже. Как вас зовут?
Благодарю, Максим меня зовут.
Да, Максим.
О кино, но не о голливудском, о нашем.
Но там же он давно... наш-то Оскар не получил, это походу.
Да бог с ним, просто я давно не пускал слезу, смотря наш фильм. Речь идет о фильме «Непрощенный». Смотрели?
Какого года?
Ой, недавнего года, точно не скажу, но там Нагиев играет преснопамятного Калоева.
Помните, не посмотрел еще.
Великолепный фильм, рекомендую вам.
Да, спасибо большое. Да. Калоев, да, конечно, это же знаменитое, ну как, знаменитое, плохое здесь слово, да? Известная, наверное, всем страшная трагедия, которая в определенный момент произошла. Там два самолета столкнулись, и столкнулись они, как посчитал Калоев, и не только он, по вине диспетчера. И вот Калоев убил этого диспетчера, приехал, потому что в одном из самолетов были его дети. Да-да-да, история такая серьезная. И фильм на эту тему снимали еще и американцы, и только там в главной роли был Шварценеггер. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите. Алло. Алло. Не получилось, у вас что-то со связью, знаете, бывает такое. Худший фильм «Трудящиеся», лучший фильм «Паразиты», пишет Сергей. 1917 достойный фильм, «Оскар» оператору заслуженно, пишет Пабло. А вот «Дылду» мы с женой не смогли посмотреть, она попросила выключить тяжелый фильм, пишет Кэнди Бум. Ну да, но все говорят, что тяжелый. Я не смотрел до сих пор. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите. Говорите. Алло, 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 Смольный, алло. Нет, не знаю. «Дылда» не был даже номинирован на «Оскар». Да, Георгий, простите, а я не знал. Я просто помню, какая-то была возня у нас здесь по поводу того, что «Дылда» вроде на «Оскар». Это значит, они у нас здесь отобрали его, а там даже не взяли. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Сергей.
Да, пожалуйста.
Ну, на самом деле, я смотрел «Джокера». Очень хороший фильм, конечно, грустный, социальный, но...
А что в нем хорошего? Кажется... Скажите мне, пожалуйста, что в нем хорошего?
Ну, по крайней мере, проблема очень раскрыта о тех людях, которые незамечены, невостребованы, очередной муравей, так сказать.
Ну, так это ужасно.
Да, это ужасно.
Я задам вам вопрос.
На них не обращают внимания.
Я задам вам вопрос, но вы мне должны ответить честно. Вы считаете себя таким человеком или другим?
Нет, конечно.
А я считаю таким.
Я востребован.
А я нет. Я ненавижу поэтому фильм «Джокер». Потому что я смотрю на «Джокера» и понимаю, что это я. Только еще с ума не сошел.
Ну, это грустно.
Это опасно, понимаете? Это опасно. Я ненавижу фильм «Джокер». Не надо нам, спасибо большое, не надо нам, тонким людям, которые просто хотели повеселить всех, не надо нам показывать такое кино. Потому что ты смотришь, его обижают, и ты думаешь, да, 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 я просто хотел вас повеселить, а вы? А что вы? А вы писали мне смс-ки. А? Не надо нам такое показывать. Я вам говорю, это опасный фильм. Опасный. Я против фильма «Джокер». Не надо, он расстраивает. Ужасный фильм. Фу. Фу, плохой фильм. Вот фильм «Паразиты» — отличный фильм. Вот, отличный фильм. Вот. А фильм «Джокер» — не, не надо такие темы раскрывать. Не надо. А? Надеюсь, я не в твоем списке, Фрэггл говорит. Почему? 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Я всех выписал. Да?
Доброе утро, Алексей. Меня зовут Артем.
Да.
Я... В принципе, за «Оскаром» не слежу, вот, но...
А я тоже не слежу, но новость написали, и я прочитал, думаю, почему бы не обсудить.
Вот, и смотрите, я посмотрел фильм «Итальянец», вот, только узнал, что Джо Пеша, который играл в этом фильме Хорасо Буффалино, был номинирован на лучшую мужскую роль второго плана. Я хочу сказать, что игра была его просто гениальная, вот. Я не фанат этого актера, я мало фильмов с ним знаю, вот, но, тем не менее, как он сыграл, это было круто. Я искренне хотел, чтобы он победил, но...
нет, но победил Брэд Питт.
Да, ну, тоже неплохо, тоже неплохо.
Но он победил два раза. Нет, три. Первый раз, когда женился на Джоли, второй раз, когда развелся, и третий раз, когда получил «Оскар».
Да-да-да, вот. А что касается фильма «Джокер», ну, неплохой фильм. Неплохой фильм, более того.
Ну, он грустный, он негативный, от него расстраиваешься. Да. Это, ну, это ужасно, там все беспросветное. Ну, ужасно.
Я согласен. Все, хорошего вам.
Если, да, спасибо большое. Если бы там в конце появился Данила Багров и сказал, сел бы перед «Джокером» и сказал, вот скажи мне, американец, в чем сила? Тот ему что-то начал гнать, а он говорит, я сейчас... Чика, как же он... Сейчас я вспомню. Я на крючок надавлю, яйца твои на пол упадут. Вот, вот это было бы, да! Вот тогда бы вот этот катарсис я получил, момент просветления. А в этом фильме нет никакого катарсиса. Ну, говорят иногда катарсис, но неважно. Катарсис. Нет его! Почему? Не появился Данил Багров, а он должен был появиться. Я на крючок нажму, яйца твои на пол упадут. Фильмы ваши американские. Говно. В конце. И the end. И ха-ха-ха-ха-ха. И с хорошим настроением пошел домой. С хорошим настроением. А здесь, ну, издевались над мужиком. Издевались. Он с ума сошел, начал убивать. Ну, все понятно. И в конце тоже всех убил и бегает. Кровавыми следами оставляет там какие-то... Да, кровавые следы оставляет по коридорам. Не-не, это не пойдет. Радиация повысилась 80 раз на Каширке, пишет Бергман. Уже опровергли. Уже МЧС опровергли. Не переживайте. Вот. Я вчера тоже распереживался. Приехал домой, открываю, значит, а там, значит, радиация превышена в 60 раз где-то. Я уже думаю бежать из города. Ну, куда-нибудь, чтобы потом просто... Да, я просто уехал отдохнуть, и поэтому веду программу через Skype, да? Думаю, надо бежать из города. Думаю, ладно, подожду, что скажут официально-то. Ну, МЧС говорит, это все лажа. Все, вопрос закрыт. Давайте не забывать, что у нас часто истерика бывает по теме, которая не существует. Ну, потому что вбросы — это вбросы, ничего не поделаешь. Так, потому что в детстве его били пьяные родители, пишет Фритюр. Кого? Мальчика? В смысле, Джокера? Ну да, да, там пьяные родители, вот это все, не любовь. Короче говоря, Джокер почему стал Джокером? Потому что он вырос в фильме Звягинцева. Ну, в фильмах Звягинцева, вот дети, если вы видите в кадре какие-то, это вот будущие Джокеры, естественно, да. Не любовь такая. 7373948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Илья. Еще про кино разговариваем?
А, да.
Хотел бы сказать по поводу Джокера. Там дело такое, что для внутреннего рынка США это очень такой неоднозначный фильм, потому что там впервые показаны, ну не впервые, а за долгое время впервые показаны темнокожие люди с плохой стороны. Я поясню, что как бы сейчас Голливуд пропагандируют такую штуку, что...
Ну, понятно.
Темнокожие, если показываются злодеями, то злодеями не по своей воле. А здесь одни показаны...
А кто там злодей темнокожий, я не помню.
Там показаны, ну, не откровенно так, чтобы злодей. Как бы вот этот вот Артур Флек, он приходит и просит помощи у соцработников.
И соцработники в обоих случаях являются темнокожими.
А, я даже не обратил внимания на это. Да.
Работает. Это я тоже не обратил внимания. Это парень, который в США живет, и он внутренний рынок. Это не мое мнение, я вам просто пересказал. Можете посмотреть, ну, в гугле.
Ну, я понял, интересно, я просто на это внимание не обращаю, потому что это, да, я понял, и вы тоже не обратили, но потом вы это увидели. Почему? Потому что для нас это, мы не видим разницы, то есть, ну, вот темнокожий актер или темнокожий актер, для нас вообще без разницы. А американцы это тонко чувствуют, потому что они это понимают. Но для нас-то без разницы, вот честно. Если у нас это смысловая, да, нагрузка, она не работает, она объективно не работает, то и какая, собственно, разница? Никакой. Это, честно, только для американцев. Интересно, американцы прям смотрят, какого цвета актер плохой, какой хороший, пишет Фритюр. Да. Так вот. Произошло в определенный момент. Так Джокеру уже дали роль за роль, а не за лучший фильм. Роль-то Феникс сделал, и я очень рада. Я за Зельвегер, пишет Анна Зарай. Ничего себе, представляете? Она даже не знает о нашем существовании и, возможно, не найдет Россию на карте, а вы за нее топите. Это, кстати, похоже на то, как Щенков топит, но нашелся такой, который не тонет. Нет, я другое хотел сказать. Это похоже на то, как люди в России болеют там за Барселону, за Реал, за Интер, да, может, через запятую любой иностранный клуб. Вот он сидит человек где-нибудь в Оренбурге и очень сильно болеет за Барселону, и включает каждый матч Барселоны, и вперед, Барселона, вперед! Да я как-то с детства болею за Барселону. Ну, ты как-то с детства, значит, идиот, ну, нет. Ну ладно, не идиот, ну не идиот, ну странный человек, а то вы сейчас все в Джокеров нарядитесь. Ну правда, это странно, болеть за клуб в другом городе и в другой стране, это как болеть за другую армию практически. Вот. Я, знаешь, в этой войне болею за другую армию, она мне просто больше нравится, да, ну, говорил Власов. Вот. А люди, которые не служили, болеют за ЦСКА, пишет Спира. А зачем служить за то, чтобы болеть за ЦСКА? Если ты живешь в Москве, ты уже можешь болеть за ЦСКА без проблем. Или за Спартак ты можешь болеть. Или за другой, любой московский клуб, какая проблема. Если ты живешь в России, можно болеть за любой российский клуб. Хотя нелогично жить в Питере и болеть за московский клуб. Это, по-моему, немножечко болезненное какое-то восприятие. Можно, например, если у тебя в городе нет нормальной команды, болеть за какую-то нормальную команду, потому что у тебя в городе ее просто нет, этой команды, и она не играет. И вот ты смотришь там РПЛ, у тебя ничего нечего посмотреть. Кого-то выбираешь, чтобы поболеть. Вы говорите, ну мы также болеем за Барселону, потому что там нет таких наших команд. Ну это уже странно, вот извините, за Барселону болеть, да? А ЦСКА это Лондон? Да, это Лондон. И Париж. Салют Белгород, мне говорят. А ветераны за Спартак болеют, а люди с пропиской за Зенит, пишет Фритюр. Какой чудесный восход, пишет Юрий Пушкарев. Необычно, да? И, кстати, сейчас до сих пор луна еще на небе. У меня есть дружок-дурачок, который за Зенит болеет, живет в Москве, пишет Бергман. Ну, это вообще странно. Это вообще прямо, это прям странно. Если только он не приехал из Питера и не остается верен своему клубу. А так вообще, конечно, бред полный. Ну, это бред. То есть нельзя жить в Москве, родившись в Москве, жить в Москве, болеть за «Зенит». Как? Ну, это бред. Это как... За что еще можно болеть? Не знаю. За Краснодар. Живешь в Москве и болеешь за Краснодар. Что ты, дурак, что ли? В Краснодаре болеют за Краснодар? Это удобно для психики выбрать один из лучших клубов и смотреть на победы, пишет Сергей. Да, это хорошо. А говорят, если удобно для психики, то и для потенции удобно. Да-да, вот это вот победа косвенная, которую ты на себя перекладываешь, она тебе дает возможность жить все лучше и лучше и дышать полной грудью. Конечно, мы опять победили! Эх, мужики, какие мы молодцы! Ну и естественно, да, там Роналду уезжает на Бугатти Вейрон, а ты спокойно идешь пешком, пока тебе пытаются ударить дубинкой по башке кто-нибудь из полицейских. Но вы вместе победили, вы вместе команда, вы еще покажете вместе с Месси, чего вы достойны. Конечно, если жена отпустит в следующий раз. В Лондоне сидят в пабе и думают, ты как же сыграл «Зенит» против ЦСКА, пишет Газолини. Ну да. ЦСКА армейцы, поэтому слушатель связал со службой в армии. Шнайдер, мы знаем. Просто это настолько неактуально, что ужас. Ну а по какому принципу болеть в Москве? По друзьям, пишет Спира. А в Москве по какому больше нравится? Вот нравится тебе с детства «Спартак»? Ну болей за «Спартак». Нравится тебе ЦСКА? Болей за ЦСКА. Чувствую, какие красно-белые навсегда. да, ЦСКА, команда, начинается вот это. Не надо рассказывать. Ну, можно по территориальному принципу. Например, родился где-нибудь на Ходынском поле, но болеть за ЦСКА, там стадион шикарный, можно ходить пешком, классно, да. Где-нибудь вот там вот родился, там вот ближе к МКАД, да, ближе к МКАД на Волоколамке. Все, за Спартак болей, тусуйся там. Там такой стадион, боже мой, там стадионище. Не стадион, а стадионище, да, вот что. Но я бы сейчас предпочел болеть за никому не нужный клуб «Динамо». Знаешь, он поудобнее находится, вот у них стадион. Ну, прям, просто трешку переехал, вот тебе «Динамо». И там еще и новые дома. Я бы вот посоветовал вам, если вы еще ни за кого не болеете, болеть за «Динамо», как удобно. Представляете, вышел, вот на стадион пошел, назад вернулся, все. Ты дома. В Москву за Краснодар болеют сотрудники магазина «Магнит». В Москве, пишет Риборез. Смешно. При Союзе я жил на Украине, я болел за Днепр, хоть на Украине и не был ни разу, и корней украинских нема, пишет Владислав. Живу в Москве, а болею за сборную России, «Зенит», «Спартак» и «ЦСКА», там половина ведущих игроков легионеры, пишет Недобрый. И чё, какая разница, везде легионеры игроки. Вообще без разницы, легионеры или не легионеры. Вот еще. Ну, а «Лада Веста», там очень много запчастей от «Рено» и «Ниссан». И что, это все равно наша машина. Что вам надо-то, я не понимаю. А сухой суперджет — российский самолет. Кто-то хочет поспорить, что ли? Ну, айфон — американский телефон. Да? Уже не китайцы же собирают его. Или китайцы. Алло.
Алло, приветствую, Алексей, доброе утро. Ну вот я как раз-таки один из тех людей, который живет в Красногорске, Игорь Красногорск, и болеет за «Зенит».
Ну, знаете, что с вами не так? Что случилось? Да, ну, кто вот, вас смотрите, обидел, постараюсь, кто вас оскорбил?
Постараюсь объяснить, да.
Давайте.
Ну, во-первых, территориально мне никто не мешает, как бы...
Уехать?
Посещать матчи, например, да, пусть не так часто, как московских команд, да. Вот, ну, и так болеть, например, только чисто...
Нет, вы объясните, как это случилось?
Как это случилось? Да вот как-то в 2006 году так случилось, не знаю.
Ну как?
Вот, смотрите, смысл какой, что, ну, если пользоваться вашей логикой, то тогда мы должны смотреть все российские кинематографы, да, потому что поддерживать, как бы, наших актеров, да.
Правильно.
Вот. Во-вторых, например, что будем делать с «Формулой-1», например, да? Или там...
Как? Вообще, там же Квят.
Да, ну, я вас умоляю.
Квят.
Вот. А брать американцев...
Квят лучший. Давайте, Квят лучший.
У них очень много всяких развлечений, да, например, которые в зависимости от штатов там, да, преобладают. Ну, если не брать вот этот самый популярный там бейсбол, да, там...
Да они там жрут бейсбол, только и толстеют. Чего они там?
Ну, я вам просто скажу, что... Нет? Ну, не обязательно же жить в штате и болеть за там, да... Или просто учиться в колледже, да, там, и поддерживать свою там какую-то...
Обязательно. Команду. Без вас, ну, без вас, без вас не победят. Ну, вы что, не понимаете?
Ну, вы троллите просто, Алексей.
Да нет.
Вы троллите.
Я не...
Сейчас все звонят только ради этого, чтобы вам противопоставить.
Спасибо большое. Ну, как не боясь? А Виталий Петров был? Виталий Петров сейчас нет. Квят, чего вам Квят не нравится? Наш парень, эх! За Квята и болеем. Всегда 18-19 место. 18-19, все нормально. Я всегда за Квята. Всегда, он лучший. Все, Квят должен победить. Все. Хэмилтон, команда не та, в общем. Все, Квят лучший. Понял. Вы переехали из Перова, а откуда там стадион «Динамо»? Я сказал, что лучше жить у стадиона «Динамо». Он приятно расположен. Поняли, да? Think about it. Ну, моя бывшая за «Динамо» болеет и ведет себя так же, пишет Бергман. Бергман расчехлил свою машину юмора сегодня с утра. О, осторожно. Осторожно, все кислые люди. Бергман сейчас вас заставит смеяться и сложит ваши животики пополам. О, Бергман, осторожней. Вперед, паровозы, пишет Алекс. А, и «Локомотив». Ну, нет, за «Локомотив» не рекомендую болеть с территориальной точки зрения. Черкизон, «Локомотив», Восток Москвы. Не очень территориально. Команда, мне нравится сочетание цветов, я вам скажу честно. Красно-зеленый, обалденно. Это как, кто это, Гуччи? Гуччи, это Гуччи? Гуччи гэнг. Вот это? Гуччи, это же красно-зеленый. Красно-зеленый, это Гуччи? Мне кто-нибудь сегодня ответит или нет? Катя, красно-зеленый, это Гуччи?
Это Италия. Это...
8.30 новости. О, 8.36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз. Здравствуйте. И обзор печати. Фейковый труд. Почему спортсмены и артисты зарабатывают больше инженеров? Таким вопросом задаются аргументы и факты. И, возможно, дают на него ответ. Но я, наверное, дам ответ заранее. Не знаю уж, к какому выводу они приходят. Все просто. Где платят, там больше и зарабатывают. Вот куда люди деньги несут. А люди несут деньги куда? На футбол, в кино. Такая индустрия. Сергей Собянин рассказал, как будут развивать детские технопарки в столице. Это можете читать в «Вечерней Москве». Детский технопарк. Чуть такое. Ну, хоть не рейв. Оскар за лучший фильм получили южнокорейские «Паразиты». Это «Коммерсант». И «Коммерсант», главный материал у них, рассказывает о том, как прошла церемония вручения премии «Оскар». Ну и так далее. Ну и вы можете, в общем-то, еще другие газеты посмотреть. А какие-то еще учтем в следующем обзоре печати. А пока пойдем дальше. Да, если раньше выдавали свидетельство на имущество в бумажном виде, теперь вообще никак не докажешь, что имущество было твое до того, как его у тебя отобрали мошенники в Росреестре, пишет Сергей. Сергей волнуется, что если в Росреестре могут незаконно присвоить кому угодно чужое имущество, то могут незаконно отобрать имущество у кого угодно. Да, Сергей, мы вообще боимся всякого электронного. Всякого электронного боимся, понимаете? А вот трудовая раньше бумажная была, а теперь электронная, и там что угодно можно понаписать. Работал в стрип-клубе, стриптизершей. Представляете, Сергей, приходишь устраиваться куда-нибудь, а ты там работал стриптизершей. Все, карьера под откос пошла, и все. Так получается, в этом «Оскаре» темнокожим американцам впервые ничего не досталось, пишет Бату. Не знаю, Бату, я вот прям так вот внимания на это не обращаю. Вы знаете, у меня есть проблемы, я не расист. И поэтому мне сложно сказать, вы понимаете. Тайцы водят свои катера как сумасшедшие. Я когда на Пхукете на них ездил, одну девочку так швырнуло на пол, что руку сломало, ибо картины специально с волны на волну перепрыгивают. Картины? Почему картины? Типа весело. Детям светлая память. Грустно пишет Мышел. Мышел по серьезной теме пишет и правильно делает, потому что об этом сейчас и поговорим. Без шуток, без всяких. Кадры с тайского острова Пхукет, где столкнулись два катера, можете посмотреть у меня в телеграм-канале Гудошников. Я любезно позаимствовал их у Russia Today. На одном были члены экипажа. На борту второго катера были 39 российских туристов. В местной больнице сообщили о гибели двоих людей. По предварительной информации, это дети 12 и 6 лет. Пострадали более 20 человек. Два катера столкнулись рядом там с Пхукетом. Да, мне бы интересно было в этом смысле обсудить, конечно, такие такую тему с вами, если вы в Таиланде бываете и вообще бываете на отдыхе. Я, в принципе, обращал внимание на то, что... у нас же недавно тоже была какая-то большая проблема. Я даже, по-моему, на Черном море. Нет? Помните, там какая-то то ли лодка, то ли что, то ли перевернулась, то ли разбилась. Вот не так давно это было, и тоже и жертвы были, и все. Трудно вспомнить, когда это конкретно было и где. Но я помню, что недавно, и вроде бы у нас. Но я могу ошибаться, вы мне можете напомнить. 7373948. Ну и важно поговорить с людьми, которые в отпуск ездят. Я просто обращал внимание на то, что когда ты турист, когда ты куда-то приехал, ты вообще чувствуешь себя бессмертным каким-то. Носишься на мотоциклах, на каких-то катерах катаешься. И, в общем, занимаешься всем тем, чем бы в обычной жизни заниматься не стал. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, это Дмитрий, я в Таиланд, это как, не знаю, дом родной, наверное, вот, то есть практически только туда и езжу, но, в принципе, к сожалению, это, ну, для Таиланда это, как не ужасно звучит, но это нормальная ситуация, потому что у них то же самое и на дорогах, и везде, то есть вот сабай-сабай, ну, что если не суждено, то пронесет, то есть там, почему они, когда перестраиваются, не смотрят там по сторонам на мопедах, также там в поток въезжают, да, на скорости.
Но я на скутере разбивался там.
Ну, это я говорю же, это, к сожалению, для Таиланда, для Вьетнама, для вот таких вот этих стран, да, это, к сожалению, нормально. То есть, когда люди, которые туда едут, они должны это понимать. То есть, если ты едешь с детьми, ну, ты тоже рассчитывай. Нет, ну, я не обвиняю ни родителей.
Не, может, тогда не ездить туда с детьми просто, я не знаю даже.
Да нет, ездить, дело не в этом, понимаете, убиться, как говорится, и здесь можно там подскользнуться, упасть, попасть в аварию. Здесь тоже таксисты, да, там некоторые из Ближней Азии, вот постоянно аварии с ними. Ну, как бы это не означает, потому что так, ну, по сути, это самая, наверное, лучшая и прекрасная страна мира, вот, которая я просто в многих странах был, вот, которая так запала, климат, культура, еда, вот, погода, ну, развлечения.
Райское местечко, что говорить. Спасибо большое, спасибо, да, спасибо. 68-й говорит, Сям озеро, и Виталий вспоминает Болгарию. Нет, я имею в виду не Сям озеро и не Болгарию, там другие причины. Я имею в виду вот что то же самое. Туристы сидели, их повезли куда-то, и, по-моему, говорит, в Джугбе, пишет Игорь, в начале прошлого лета что-то такое было. Вот именно туристы, именно прогулочный катер и какие-то проблемы с этим связаны. И вот у меня просто в голове это отложилось. Может быть, кто-то из вас вспомнит. Там количество людей превышало еще, помните? Да-да-да-да-да-да-да. Или нет, Алексей, или нет. Не надо такие страны ездить, только Европа, пишет Дмитрий Алекс. Ну, Европа... Европа... Европа летом хороша, да? А зимой все-таки Европа холодновато. Даже самая теплая Европа, она все равно холодновата. Ну, то есть купаться не получится. Где-то в Европе есть место, чтобы зимой купаться? Я что-то такое не припомню, чтобы такое было. Вот. В Крыму это было, пишет Александр. Да, по-моему, в Крыму. В Турции брали услугу парасейлинга. Ребята, турки тащили нас на катере крайне неосторожно. Плюхнулся головой вниз прямо в воду при приводнении. Чуть не захлебнулся, повезло. Надо быть осторожным, пишет Вадим. Ну вот да, вот да. Зимой поработать можно, пишет Дмитрий Алекс. Соглашусь с вами, но есть же новогодние праздники, и некоторые люди на новогодние праздники позволяют себе отдохнуть где-нибудь в другой стране. Так, не в Крыму, а Краснодарский край, да, Татьяна? Ну ладно. Ну вы поняли, то есть такое бывает, и бывает и у нас, и бывает, видите, видимо, в Таиланде, и связано это с тем, что люди, которые сидят, управляют этими катерами, они могут быть не очень-то и профессиональными, они могут быть и какими-то на всю голову шибанутыми, и может быть наплевать, да, то, что они везут детей, людей, и они могут перепрыгивать с волны на волну, ну то есть поражать всех, поражать воображение, так скажем. Всех людей, которые находятся там в этом катере. Ну, это похоже на людей, которые там сажают друзей своих с детьми в машину. И, смотри, сейчас я типа, давай, еще чуть-чуть. Да, коробку в спорт забыл переключить, и потом, ай-яй-яй. Вот эти вот видео, мы же много видели таких видео, где, ой, и там, Саша. Вот такое какое-нибудь, или там, любое можно имя, любое. Петя. Все. 7373948. Это взрослые люди вроде бы, а мозгов нет. И, видимо, мозгов у людей может не быть здесь, там, да и где угодно. Алло, здравствуйте. Нет, не получилось, извините, проблем со связью. Давайте вы. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуй, Алексей. Мышел беспокоит.
Да, пожалуйста.
По поводу этих катеров. Вот много раз был в Таиланде. Вот, ездили с женой на спидботах, я там ошибся, слово «картина» — это капитаны. Они вообще там по-сумасшедшему водят абсолютно, подрезают друг друга, с волны на волну перепрыгивают, типа это весело. А люди по этим спидботам летают как, ну, как куклы фактически. И есть у меня подозрение, что они тайцы друг с другом поиграли, и вот то, что там на носу как раз-таки пробоины вот эти, ну, вот они столкнулись под уходом 46.
Вы посмотрели фотографии, да.
Те, кто на мосту, на передней части этого спидбота был, те детишки и погибли. А, конечно, детям интересно сидеть впереди и смотреть.
А такая лодка, она с какой скоростью идет вообще?
Ну, где-то 80-90-100.
Даже так?
Да.
Ну, это бешеная скорость.
Три мотора по 225 стоят сзади, Тахатсу. Какой-то, ну, Формула-1 на воде.
Ну, вот ну ясно. Спасибо большое. А может быть, у нас кто-то есть из тех, кто ну, вот такой техникой владеет? Объяснит нам вообще, расскажет про эти скоростные катера какие-то? Вот, что это такое? как оно ходит, какая опасность, чем надо, ну, не знаю, чего нужно уметь, чтобы его получить, или ничего не нужно иметь. А может быть, у вас есть опыт получения таких какого-то удостоверения и возможности управлять подобными транспортными средствами где-нибудь в других странах, вы расскажете. Расскажите, что людям, которые собираются брать байк или заниматься иным экстримом, нужно покупать отдельную страховку. Обычная страховка травмы такого рода не покрывает. Пишет Руслан, вы имеете в виду, когда едешь туда? В трагедии около Джубги, погибли две женщины. Это 42-летняя туристка из Белгорода и 34-летняя отдыхающая из Мордовии в июне 2019. Вот, наверное, это про это я и подумал, Игорь. Да, дамочка в Доминике тоже головой в столб вошла 3 года назад, пишет АКНК. Уровень сервиса, к сожалению, низок, и минимум ответственности при этом, пишет Юлия. Тайцы амфетаминщики, пишет Адик. Ну да, наверное, но с другой стороны, я вот удивляюсь сам себе, знаете, когда еду отдыхать куда-то. Ну вот в этот раз я, например, был в Индии, в Гоа. Вот некоторые говорят на Гоа, а вообще, конечно, в Гоа, потому что это штат. Вот, был в Гоа и проехал на мопеде 180 километров за один день. 90 в одну сторону, 90 в другую. С южной стороны на северную, с северной обратно на южную. А потом я посмотрел статистику смертности на дорогах в Индии, как раз-таки вот этих мотоциклов, мопедов и прочее. Там, короче говоря, такая статистика, позволительная для страны с населением больше 1 миллиарда, но непозволительная для страны с населением 150 миллионов, понимаете, да, о чем я говорю? То есть для них это может быть и семечки, а для нас это существенная история. И, ну, как-то не отдаешь себе отчет, что ли, вроде... Вот здесь, в России, всего боишься. Вот, то есть, чтобы вот я сейчас так вот сел на мотоцикл и поехал по Москве, ну, если будет хорошая погода, я имею в виду, ну, я буду весь адреналиновый, абсолютно на страхе, потому что вот сейчас смерть рядом, там, о, нормально, надел какой-то полушлем, каску какую-то, и то выпросил, потому что, а дайте мне чего-нибудь на голову, зачем? Зачем? Что такое? Белый человек, ты что, боишься, что ли? Да дайте мне, пожалуйста, вот надел, и вот ты уже в майке, в шортах, в каких-нибудь шлепанцах, и едешь 180 километров туда-обратно, да? Как бы это нормально или нет? Я думаю, что это ненормально. Я по Москве в жизни не поеду на скутере. В жизни. Мне просто... Я не псих. Я зачем мне это надо? А там вот, вполне что. Вот 40-тонный какой-то грузовик едет. Он весь под завязку набит. Надо его обогнать. На серпантине, конечно, каком-то обязательно, да? Зигзагообразная дорога. Ты раз, обошел его. Все, тут машины тебе сигналят какие-то. Обгоняют как-то непонятно. В лоб выезжают, а ты радостный. Все хорошо. Да что может произойти? Да, конечно, ничего не может произойти. Во всяком случае, смерть с тобой точно не может произойти. Ведь смерть — это то, что происходит с другими, правильно? Ну, то есть, ты становишься каким-то безрассудным дураком. Дураком становишься. Вот тебе кажется, что вот здесь, в этой стране, ты, ну, не в своей, тут ничего не может произойти. Почему? Без понятия. Вот я не знаю, вы ловили себя когда-нибудь на этом ощущении? Вот эти люди, которые ходят по чужим городам пьяными в ноль, абсолютно нулево, никакие вот, они ходят пьяными и там, что может произойти, действительно, да зарежут тебя и деньги заберут, ну зарежут просто, натурально, зарежут, деньги заберут, да ладно, че, это же курортный город, да конечно, не только ты знаешь, что это курортный город. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Алексей, меня зовут, Москва.
Да.
Знаете, мы часто в Тае ездим тоже, и есть такая штука, они очень заметно делают все организованно, но при этом, когда дело доходит до каких-то экстренных ситуаций, они абсолютно теряются. Мы на плотах сплавлялись недавно, и парень молодой управлял плотом нашим, мужчина упал, они там тоже друг друга врезались на плотах, и вот плоты сомкнулись, и мужчина остался внизу. И пока вот мы, те, кто на плотах сидели, мужчины, сумели плоты раздвинуть, его достали.
Но он живой
парень хоть? Парень этот растерялся, да, все в порядке. Просто парни, которые сидели на плотах, молодые, они даже не сориентировались. Угу. Вот такая вот история.
Понял, спасибо, спасибо за историю. Туристы сами безответственны, лезть в лодку с малолетними детьми без спасжилетов никто даже не задумывается, пишет Макс. Думаете, там в спасжилетах дело? Там, если говорить об этом ударе, там, скорее всего, не в спасжилетах дело. Там из-за удара именно, скорее всего, вот эти травмы получили дети, от которых два ребенка скончались. То есть там не в спасжилетах дело. А так, да, и спасжилетов никто не надевает никогда. А зачем? Ну, а зачем спасжилеты надевать? Правильно? Ну, а что? Что может произойти? Ну, мы же в Таиланде, ну, что? Что? Ну, просто веселимся, просто классно. Прокатите меня на банане, понимаете? Я вот, например, на банане никогда не катался нигде, ни в какой точке мира, просто потому что, ну, достаточно посмотреть на то, что это такое, и понять, что ни в коем случае не надо этого делать. Не надо этого делать. На ватрушках мы катаемся, нам нравится тоже, да, ни шлема, ни налокотников, ни наколенников, ничего, просто как войдешь в какую-нибудь стену где-нибудь, или в другого просто врежешься, голова в голову, ну, что, соберешь, ну, представляете, скорость будет, например, километров хотя бы 50 в час, голова в голову, бам, Ну, попробуй потом собери. Эффект от нахождения в отпуске. Перестаешь себя контролировать на расслабоне. У нас в отеле ребенок умер в бассейне при родителях, пишет Юлия. Да, вот эти истории страшные из Турции, из Египта у нас, да, есть. Когда дети погибают в бассейне просто в детском. Ну, как это может быть? Ну, то есть это же нелогично. Я понимаю, что находясь в Москве, вы своего ребенка контролируете каждую секунду вообще. Он шага не делает в сторону, а там вот начинается. Почему? Ну, потому что тут прав, наверное, наш слушатель на расслабоне все. У меня малой вчера на ватрушке отжигал на горке, пишет Фритюр. Осторожнее там, Фритюр. Товарищу в Мексике ногу прострелили за то, что часы не снял. Не как в фильмах, без уговоров, пишет 508-й. Давай часы? Нет. Бам! Но это ему еще повезло, что не голову прострелили, а всего лишь ногу, да, так вот, если по-хорошему. А так воспоминания, конечно, на всю жизнь приятно, да, вот, представляешь? А мне в Мексике ногу пристрелили, вот это да. Был я как-то в Мексике, сынок. И там мне пристрелили ногу. Ногу, кстати, в каком месте просто? Не ягодичную, вот. А вы видели фото, как эвакуировали наших граждан из Китая, и как летели европейцы, пишет Росомаха. Видел, а при этом еще я видел, как летели наши же туристы на обычных чартерах из Китая, так же, как все обычно летят, вот и все. Момент столкновения катеров, пишет Максим. Что момент столкновения? Да вы посмотрите, как тайцы ликвидировали стрелка, он же успел за собой 30 человек утащить. Да, кстати, это тоже еще одна история такая о безопасности в странах, куда мы любим ездить отдыхать, когда человек врывается там в торговый центр и начинает стрелять, и его никто ничего с ним поделать даже не может, да. Как только родился первый ребенок, нужно забывать об экстремальных развлечениях, пишет Ярослав. У нас за штурвалом такого катера был ребенок лет 10, перевозил нас с материка на остров Паттайя, пишет Айсерк. Так вода мягкая, пишет Борис. Ну, шутку оценили. А не безрассудство в Так, секунду. Вообще с малолетними лететь в Тае и так далее. Ну, год детям. Год, говорит. Уже с собой тащат. Для меня это всегда был вопрос. С другой стороны, мы понимаем, а где еще детей оставить? То есть, вот, смотрите, родители молодые, да, хотят отдохнуть. Ну, что они... А ребенку год. Кормить его уже можно удобно. В туалет ходить уже все нормально. То есть, он там... умеет правильно ходить в туалет. Есть памперсы, в конце концов. Ну, не памперсы, там любые, да, вот эти вот подгузники. Все нормально, в принципе, не плачет лишний раз. Ну, коммуникация налажена. Матери, ребенка, ну, и, возможно, отца. Если малой растет, да, вот эта коммуникация. Малой, что ты там, в каком классе живешь? А, в институте. Ну, как отцы там обычно коммуницируют со своими сыновьями, да? Ну, ага, женился, ну, молодец, молодец, давай, давай. Да, и а почему не полететь-то, а где его оставить, что его дома положить, дать ему пульт от телека, и сказать, давай, жди, через неделю будем или как? А если бабушек и дедушек нет, ну, дедушкам-бабушкам тоже годовалого ты не оставишь. Другое дело, что вы можете сказать, что надо дом тогда сидеть, и нефиг вообще таскаться, когда ребенку год, вот когда ему будет, тогда уже можно, но тогда вопрос, когда ему будет сколько? Потому что дети, например, в 3 года это тоже. И в 5 лет это тоже. И в 7 лет. И в 20, да, это странное дело. Страшное, да? Вы видели детей в 20 лет? А в 40 видели детей? Я видел. С Новым годом! Вот так вот он делал в этом году, да. Я вот летел как раз в Гоа, прямо в новогоднюю ночь. И как только часы 12 пробили, появилась наша персональная Гурченко. Да, она появилась, он, наша персональная Гурченко появился. И он: с Новым годом! Че такие кислые, ребята? С Новым годом! Вот именно такой звук. Именно такой, я не преувеличиваю и не преуменьшаю. Ребята! Ой, думаю, заткнись, мразь. С Новым годом! И где-нибудь сзади, там в хвосте. С Новым годом! С Новым годом! И вот пока все 500 человек не поняли, что это дебил, так и продолжалось. Когда только все 500 человек поняли, что да, перед ними идиот, ну, они так вот потупили взор куда-то, смотрели вниз, и он потихонечку озяб. Озяб? Что за слово? Принесите мне словарь Брагауза и Ефрона, да? Поросячий. Да, примерно так, Дмитрий. Объясните дураку, что если даже в спас-жилете выпрыгнуть с катера на скорости 80 км в час, то он также тебе поможет, как если бы ты в спас-жилете выпрыгнул из электрички на ходу, пишет Игнор Барбариса. Да, Игнор Барбариса, мы это понимаем и без того. Но спас-жилет, тем не менее, нужен, понимаете? Это как со шлемом. Если вы на мотоцикле едете 160 и вдруг с него упадете и врежетесь в стену, то есть вы можете быть, конечно, в шлеме, можете быть без шлема, вы можете быть в полной экипировке, какая разница, вас все равно об эту стену разобьет внутри этой экипировки. Ну, вы представьте себе, вы в шлеме врезаетесь в стену, например, на скорости даже 100 км в час, вот головой бьетесь. Шлем, допустим, выдерживает. Допустим, выдерживают кости, которые находятся внутри этого шлема, но под костями есть мозг, а мозг — это жижа, по сути, это жир в основном, кстати. Жир и, как это называется, вот эта вот жидкость. Да, вода и жир. И вот эта вода и жир, этот суп, он делает так вот, выплевывает его. Вы представляете, его просто раздавят внутри черепной коробки ваш мозг, расплющится, раздавится и превратится в фарш, да? Вот такой вот, печёночный паштет. Он только не печёночный, а мозговой. А шлем, может быть, даже и целый будет. Кстати, хорошие бывают шлемы, да. Поэтому не забывайте, что всё-таки мотоциклетная экипировка, она против скользячки в основном. Она от этого и помогает. Ну и от не сильно больших ударов, так скажем. Поэтому 60, едешь себе аккуратно, и все будет хорошо, пока таксист какой-нибудь не пролетит 120, да, по тебе. Ну ладно, таксист, еще полбеды. КамАЗ, ЖКХшный вот это, или как они там, ЖКУ, ЖКХ, я не разбираюсь в аббревиатурах. Вот эти вот оранжевые КамАЗы, которые едешь по Ленинградке, они мимо тебя... Ты думаешь, опа, КамАЗ-мастер тестирует свой автомобиль, потом понимаешь, что нет, у них другого цвета. Куда? Куда ты везешь эти помои? Куда ты так торопишься? Ну ладно, ты торопишься, понятно, куда, да? Ты такой вот, хочешь умереть побыстрее, куда-нибудь туда к гуриям отправиться. Я-то не хочу. Так выезжай в поле, там убейся, да и все. Я же не против. Да вообще, жить вредно, от этого умирают, пишет Александр. Александр, вы не любите эти фразы? Вот это знаете как там? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот, а постепенно на подкорке откладывается. Да? Признайтесь, что взяли хату на Ленинградке, пишет Нилс Майкл. Я не брал хату ни на Ленинградке, ни на Варшавке, ни на Каширке, ни на Кутузовском. Сейчас теперь надо все перечислить, правильно? Потому что то, что останется, скажете, ага, значит, там. Нигде, давайте так, нигде, так проще. Нигде не брал никакую хату. Вот. Че, я украинец, хату брать, правильно? Я квартиру буду брать, а? Нет. А фуры, которые едут 80+, со строительным мусором, не покрытые тентом, пишет Александр Т. Пусть хата на Ленинградке сама себя возьмет, пишет Кэнди Бун. Вот так вот и правильно. 9:00. Мы сейчас сделаем перерыв на новости, а после этого вернемся.
Внимание, внимание!
говорит. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, понедельник, февраль, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Азев пишет, что на Кутузовском большая авария, автобус и такси. В такси есть погибшие. По его сведениям, если кто-то что-то может предоставить, какие-то видео или фотоматериалы с места, вы можете это сделать при помощи нашего телеграмма «Говорит МСК Бот» или, ну, не знаю, или только так, наверное, вы и можете, да? Наши новостники обязательно на это обратят внимание, поэтому... имейте просто это в виду. Сегодня, да, действительно, вот на Кутузовском серьезная авария и на Ленинградке сегодня серьезная авария была. 183 года со дня гибели Пушкина сегодня еще пишет Алексей Кузнецов. Да, но я не знаю, насколько это самая такая вот обсуждаемая новость, но, в общем, мы это помним. Спасибо большое, Алексей. Так, еще я хотел про коронавирус вам сказать, что там уже более 40 тысяч заразившихся, вот насколько у меня данные есть. На Ярике хуже обычного, медведь говорит по движению. Сегодня вообще почему-то сложное движение, как мне показалось, хотя причин-то не должно никаких быть. Какие причины сегодня? Ни снегопада, ни ничего такого. Не сказать, что какой-то гололед на дороге или что-то подобное. Гололедица, правильно, кстати, правильно говорить. 5 баллов пробки на данный момент. Почему-то сложное движение. Сложно, опять же, объяснить почему. Не знаю. Может быть, наоборот, потому что все более-менее хорошо. Люди расслабились и решили гонять по дороге. Может быть, поэтому. Потеплело. Ну, насколько потеплело сейчас в Москве-то? Сколько у нас градусов? Я сейчас, секунду, телефон достану, посмотрю. Так, в Москве у нас сейчас минус 2. Ну, стабильно минус. То есть перехода через ноль не было, и поэтому вряд ли должны быть какие-то проблемы. Проблемная температура – это когда переход через ноль есть. Когда, например, было плюс и стало минус, и вот это все замерзает на дороге. А так, когда минус был и минус и остался, я не знаю, в чем может быть здесь загвоздка. Коротко скажу про курс доллара еще. Евро сегодня 69.94, доллар 63.86. Не так плохо, кстати, да, для доллара. При таком евро. Нефть Brent 54.50, пара евро-доллар 1.0955, биткоин к доллару 9.880. Кстати, подрос биткоин. Я что-то помню, когда мы последний раз смотрели, он там был около 6, а сейчас уже 9.800, ну да, почти 10. Солнце в глаза, пишет Андрей. Солнце в глаза сейчас, а пару, там, ну, даже не пару, да, час или полтора назад еще никакого солнца в глаза не было, поэтому и проблем быть не должно. Но они уже были. С днем рождения, ГМ, пишет Алекс. У нас сегодня день рождения, что ли? Сегодня день рождения, говорит Москва? Да? Я и не в курсе, Алекс. Да, серьезно? Ну, хорошо. Слушайте, у меня про коронавирус какая идея? Мне показалось, или все уже как-то спокойно реагируют на коронавирус, спокойно реагируют на эти все цифры, там, 40 тысяч, не 40 тысяч, всем уже не очень-то и страшно. То есть вот сначала было совсем страшно, а сейчас уже как-то такая реакция. Ну. И, кстати, по поводу... ЧП в Таиланде, где столкнулись скоростные катера, появилось видео, я себе его взял у базы, перекопировал в свой телеграм-канал, Гудошников, можете посмотреть, зайти, хотите подписываться, хотите нет, ваше дело, Гудошников, просто зайдите, посмотрите, они там, по сути, лоб в лоб идут. И не смогли разойтись, не поняли, кто в какую сторону уходит. В итоге ушли в одну сторону и столкнулись из-за этого. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Сергей меня зовут.
Да.
А Алексей, по поводу гололеда, гололедица, это немножко разные вещи. Гололед, это когда у нас выпал...
Да-да-да, поэтому гололедица, это на дороге, да.
Это когда вот мы... Нет, она тоже на дороге, но когда накатали машины, грубо говоря, снег превратили в лед, это гололедица. А если он просто водичка замерзла, это гололед.
Ну, может быть. Ну, в любом случае, мы разобьемся хоть так, если будем носиться, как
если
сумасшедшие.
Если будем соблюдать правила, то все будет хорошо.
Вот именно. И даже не то, что правила, да. Иногда надо ехать медленнее, чем показывают тебе знаки, потому что знаки, они все-таки под сухую погоду. Есть, конечно, специальные знаки на магистралях, когда тебе показано вот такое облачко, из него там тучка и облачко, из него водичка льется. Это при плохих погодных условиях надо снизить скорость до рекомендуемой, вот этой конкретной. Но при мне так прошлой зимой, после новогодних праздников, я ехал из Финляндии, и вот по этой дороге как раз-таки, да, Москва, Питер-Москва. И прямо перед самой Москвой, уж не знаю, за сколько километров, начинаются вот эти знаки, дождик и 90. И я, собственно, ехал на Audi A8, ехал те самые 90 км в час, даже не 110, а именно 90. И мимо меня пролетел просто Hyundai Getz. Такая маленькая машина, малолитражка такая вот городская. Мне показалось, ну так, визуально, он километров 130 шел, наверное. Достаточно быстро мимо меня проехал. Но недолго у него это получилось демонстрировать чудеса управляемости на этой скорости этого автомобиля. И где-то оторвался он от меня метров 500 и... тут же потерял управление, влетел в отбойник, и его стало мотать. Хорошо, что не перевернулся, и он просто до отбойника, от левого отбойника до правого проскользил и ударился в правый отбойник, и там уже автомобиль остановился. Я все это время, пока его там мотало передо мной потихонечку, тоже тормозил, останавливался. Естественно, аварийку сразу включил, чтобы сзади, если кто идет, видели, что какие-то проблемы. Вот. Ну и я увидел, как человек спокойно выходит из машины, смотрит на нее, и да ё-моё, что ж такое? Я на Hyundai Getz 130 ехал в снег. В снег. С дождем. И почему-то вот, эх, почему-то машину занесло. Вот не знаю, что же это такое. Вот. И один раз прямо на моих глазах разбивался так, вот не помню, то ли Renault Logan, то ли Renault Megane старый, то ли кто. А может быть опять злосчастный Hyundai Getz. Я ехал по Минской трассе, да, то есть я прямо из Москвы выехал и ехал себе, и смотрю, что-то много снега, прям снег начал падать, и понимаю, что скользко. У меня был автомобиль Volkswagen Alltrack, если я не ошибаюсь, это такой полноприводный универсал, очень хороший. Какая комфортная машина, прям по-настоящему, и управлять ей хорошо, и сама она себя ведет хорошо. И я прям сбавляю скорость, потому что вижу еще впереди там какая-то пробка намечается, и на навигаторе это фиксирую момент. И мимо меня прямо по левому ряду идет автомобиль, он прошел, и вот я вижу, он несется, и он начинает объезжать эту пробку, а пробка, как всегда, в левом ряду больше всего скопилась, в правом меньше всего. И он начинает перестраиваться, практически не оттормаживаясь, потому что не тормозит у него автомобиль с левого ряда в правый ряд. Ну, он перестраивался, и в определенный момент ему не хватило все-таки пространства, и он зацепил газель, которая на месте стояла, газель развернула, вот, у него переднюю стойку, вот эту вот прямо водительскую, замяло практически до лица водителя, ну, он тоже вышел, тоже, ох, что ж такое, как это такое может быть, ну, вот прям при мне это было, на моих глазах, прям бам, туда, думаю, ну, идиот, наверное, да, ну, а чего он ожидал еще, ну, автомобиль-то... Как-то ему же надо за что-то цепляться, чтобы затормозить. Меня удивляют камикадзе на дастерах, летят по 160. Господи, это ж колесница смерти, неуправляемая телега. Я на нем катался, знаю, пишет Кэнди Бум. Моя твоя не понимать, какими бортами расходиться по поводу столкновения катеров. Такие же ездуны и в Средиземке встречаются на встречном курсе, особенно турецкие сухогрузы, пишет Андрей. Вот да. То есть у них нет понимания, в какую сторону они уходят, кто, ну, если было договорено всегда уходить вправо, просто один вправо и другой вправо, а эти оба, один вправо пошел, другой влево пошел, ну, вот и все. Для себя, я имею в виду. А так они в одну сторону, да? 100 пудов этот умник был мужчина, а не женщина, которая опасна за рулем, пишет Анна Зарай. Ни одной не видел аварии вот такой, чтобы женщина была за рулем. Ну, чтобы вот глазами видеть, как она несется или прочее что-то. Женщины обычно это мелкие какие-то аварии, связанные с тем, что у них тоннельное зрение в городе, они там притираются, еще какие-то вещи происходят, не пропускают. Женщины часто не пропускают тебя в поток, потому что ты, например, выехал из Дублева, коридора, и тебе нужно, ну, срочно перестроиться с выделенки, а тебя не пропускают, это либо принципиальный какой-то жлоб, либо женщина, которая не понимает, что это нужно сделать, она тебя не видит, она смотрит вперед в автомобиль, бампер, чтобы в него мой капот, его бампер, главное среагировать, Или в телефоне ковыряются, или наводят какой-то марафет там на лице, да, макияж, красится, что-то такое. Наверное, они договорились, что один вправо, а другой влево уходит, пишет Георгий. Наверное, женщины точно не пропускают, тупят. Да, но я на женщин в этом смысле не обижаюсь. То есть я вижу, когда человек, как бы вам сказать, с опаской едет за рулем, я понимаю, с чем это связано, и я понимаю, почему он может меня не видеть. Он, у него голова не может обрабатывать столько информации в данную секунду, сколько нужно. И поэтому я спокойно просто останавливаюсь, дожидаюсь, когда появляется какой-то человек вменяемый в этом смысле, у которого обзорность чуть больше, чем 2 градуса, да? Вот. Ну, или 1 градус, я даже не знаю, какой. Какой это угол? 1 градус, вот вперед, просто в номер смотрит автомобиль впереди идущему, и все, у меня пропускает, я проезжаю, там, аварийчик ему моргнул, спасибо тебе, дорогой, вот, там иногда люди некоторые показывают рукой, так вот, зеркало заднего вида, смотришь, он так рукой тебе, все, ништяк, и ты едешь, все хорошо. Я замечал, что женщины не пропускают, но смотрят на тебя, значит, специально, пишет Кэнди Бум, но есть и такие, это проблема ущемленных женщин, что-то не так, видимо, в их жизни, они хотят доминировать, они хотят доказать, что они действительно уже мастерски овладели искусством управления автомобилем, и поэтому нужно, естественно, никого не пропустить, потому что кто тебе сказал, что я обезьяна с гранатой? Да никто мне не говорил, я просто вижу прямо сейчас, что ты и есть обезьяна с гранатой, хоть ты и думаешь, что ты классно водишь, но что поделать. Но не подумайте, это не сексизм, нет, ни в коей мере. Потому что есть женщины, которые абсолютно классно водят, и никаких проблем. Есть мужики с тоннельным зрением, то же самое. Обычно это новички. И особенно я боюсь тех людей, которые сидят вот так вот на кресле, значит, в автомобиле, и руль держат руками, вот как будто бы выглядывают из руля, как вот из-за забора, знаете, как Том Сойер из-за забора. Вот так же они вот держатся за руль, и так вот выглядывают, и так пытаются увидеть, что у них там за передним бампером. Вот в эту секунду я понимаю, что вне зависимости от пола передо мной кромешный новичок, такой идиот прямо. Вот, и ни в коем случае нельзя никак нарушить его стройную схему, которую он в голове себе выстроил по поводу движения. Я просто пропускаю его максимально, чтобы никак ему не навредить и никак его вот не побеспокоить, этого человека. Вот он едет прям. Я даже чувствую, что у него там какая-нибудь музыка играет. На теплоходе музыка играет. Потому что, возможно, он впервые включил музыку, что, ну, я же уже умею, я уже владею, и можно, наверное, музыку, она уже меня не так сильно отвлекает. Ух ты, я уже даже могу отвечать на вопросы, которые мне пассажир задает в тот момент, когда еду за рулем, и вот даже иногда на него вот так вот взгляд бросать, и да, я уже опытный водитель, да... Как хорошо, писали, пишет Адик. Спасибо большое, Адик, ну, потому что видел много раз. А еще удар подушкой в челюсть с такой посадкой, пишет Руслан. Да там вообще, мне кажется, в мясо все сразу. И голову отрывает подушка безопасности при такой посадке. И разбивает тебе всю грудную клетку. Ну, что поделать, ну, такие люди. Так, прижимают руль к груди. Ну, типа того, да, обнимаются с ним, сидят. Не знаю, зачем это нужно, но, видимо, нужно. Кстати, Садовая сегодня, на удивление, свободная от Павелецкой до Цветного, на Спасской. Обычно стоим, а сегодня пролетел, пишет Дмитрий Лихукер. Да, и, кстати, еще одна примета новичка за рулем. Знаете, какая? Но сейчас она практически исчерпана. Смотреть на рычаг переключения передач. Да, это вот это. Врум, катнул, потом так, вторая. Вперед не надо в этот момент. Так, вторая. Врум, так, третья. Трум, четвертая. Да? Ага, ну я помню, я так сделал, когда только у меня отец учил водить в полях, естественно, в полях. Вот, это первое, и только посмотрел на рычаг. Ну и там, ну что говорить, мой отец вообще великий мастер, учит он идеально. С тех пор я никогда больше не смотрел на рычаг. Ну, примерно было так. Че ты? Вот так вот, на рычаг смотришь, да? Куда? Вот так, я думаю, опа, все, на рычаг больше не смотрю. Что он пропадет, что ли? Если ты думаешь, а, ну все, все ясно. Вторая, третья, четвертая. Пап, привет, я знаю, ты слушаешь, как всегда.
привет тебе. Спасибо большое, я никогда не смотрю на рычаг. Не смотрю на рычаг, не смотрю на педали, не смотрю вперед, не смотрю назад. Вот. Просто закрываю глаза и... Да не, на самом деле это правильно. И желательно знать, где у тебя вообще в машине что находится, чтобы туда не смотреть глазами, а сразу рукой. Убавить звук, прибавить звук. Вам для этого, кстати, мультируль специально сделали, чтобы вы даже не смотрели. Ну, есть люди, которые не знают, где у них на руле что. Поэтому едет вперед, посмотрел на руль, прибавил музыку, поднял глаза, а там смерть. Понимаешь? А там уже столбик. Привет, дорогой, привет. Я специально наклейку клею, неопытный водитель, с этим знаком гораздо легче ездить в потоке, пишет Руслан. Не всегда так, Руслан, давайте вы мне сейчас скажете, точнее, я скажу, а вы, может быть, подтвердите. Есть люди, которые, видя, что ты неопытный водитель, вот этот знак, они начинают себя вести как опытные водители, которые изо всех сил пытаются поделиться с вами этим опытом. Например, тормозить перед вами намного сильнее и сигналить вам сзади, подрезать вас, ехать параллельно, показывать какие-то, ну, какие-то мимические у них там пантомимы, значит, происходят, да, и там пальцем у головы, типа, ты че? Ты придурок, кто, кто? Открывать окно, кричать, кто тебе дал права? Скотина! И в этот момент самим врезаться. Это, кстати, самый кайф, вот это. Я реально был один раз в такой ситуации, не я, а я наблюдал за этим, когда человек, который решил учить другого человека, он врезался впереди идущий автомобиль. Ну, а маленькой-маленькой скорости в пробке он вырывается, тут же окно открывает, орет на водителя. Я спокойно еду за этим, наблюдаю со стороны, ну, интересно, что будет. И он просто врезается впереди идущий, ну, не отследил дистанцию, да, да. И там уже выходит тот, кто был впереди, и типа, ты чё? Ты чё вообще творишь, ты чё? Да я ему говорю, а он, чё ему, чё он? Бах-бах-бах, да? Этого я не видел, но я думаю, так должно было быть. Карма, пишет Андрей. Ну да, мы же все такие кармические, правильно? Православная страна все-таки, естественно, карма. Надо наклеивать неопытный водитель на свой Мазерати, пишет инвестор. Есть такие люди, инвестор, которые клеят на свои автомобили наклейки «Baby on board». «Baby on board». Ребенок в машине. И просто едешь себе спокойно по дороге. Едешь спокойно, все, ты соблюдаешь. Плюс 20, естественно, но соблюдаешь косвенно правила. И в этот момент вдруг появляется откуда... Ну, сзади ты просто слышишь... И видишь там просто фары. Раз, 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 перестроения идут, перестроения, перестроения, перестроения. Ну, что ж такое, что загонщик? И перед тобой он потом хоп, хоп, перестроился, перестроился. И у него baby on board. Фу-фу-фу-фу, ну я понял, конечно. Конечно, конечно, покушать, знаете, везет. Нет, просто не снимает этот значок. Все, жену с ребенком сплавил. Сейчас всех тут накажу. Да-да, накажешь. Сейчас жена домой придет, посмотрим, кто кого накажет. Да. Из чиновников создают спецгруппу, которая за рубежом будет убеждать иммигрантов вернуться в Россию. Об этом сообщает Рамблер, пишет Андрей. Интересно, сейчас посмотрим. Давайте прям 3 секунды вы мне прислали ссылочку, я посмотрю. Убеждать людей вернуться домой? Так, из чиновников создают спецгруппу, которая за рубежом будет убеждать иммигрантов вернуться в Россию. Это не... А, это Урару. Урару. Ну, давайте сейчас поговорим на эту тему. Достаточно свежие, вроде как вчерашние, но неважно. Чиновники будут лично убеждать соотечественников за рубежом переехать жить в Россию. С 7 февраля в силу вступило соответствующее постановление правительства. В правительстве планируют создать временную группу. В нее войдут специалисты из МВД, МИД и других служб, которая будет командирована в иностранное государство, сообщает парламентская газета. В соответствии с постановлением за границей группа чиновников должна будет организовать работу с соотечественниками, проживающими за рубежом и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию. Уточняется, что постановление в Кабмине приняли еще 28 января. Ранее стало известно, что в России иностранцам дадут возможность получать российское гражданство, не отказываясь от своего. Предполагается, что таким образом можно будет привлечь в Россию от 5 до 10 миллионов новых граждан. Кстати, вот этот момент мы с вами обсуждали. Но заголовок звучит: из чиновников создадут спецгруппу, которая за рубежом будет убеждать иммигрантов вернуться домой. Но в теле новости мы читаем, в соответствии с постановлением за границей, группа чиновников должна будет организовать работу с отечественниками, проживающими за рубежом, и желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию. О чем это говорит? Это говорит о том, что Ура.ру написали кликбейтовый заголовок, который не имеет отношения к реальности. То есть эти чиновники нужны тем, кто хочет переселиться, а не то, что они будут ходить по улицам и «Эй, русские, вернитесь!» «Эй, народ, кто хочет в Россию вернуться? Не пора ли?» Нет, такого не будет. Они просто помогут, видимо, с оформлением документов, еще что-то, консультациями людям, которые уже хотят вернуться. И это уже не так интересно, да? С другой стороны, сама тема великолепная и обширная, и позволяет нам пофантазировать и порассуждать вообще на нее. На эту тему. Почему? Потому что дело важное. Очень много людей, некогда проживавших на территории нашего государства, в определенный момент покинули территорию нашего государства или по своей инициативе, или не по своей инициативе, потому что, например, распался Советский Союз. И со времен распада Советского Союза они все еще никак не могут переехать в Россию, потому что у них не получается в силу разных причин, например, чисто юридических. И они бы очень хотели, но не могут, и у них возникают проблемы. И вот если есть такие люди среди наших слушателей, они бы нам могли объяснить, в чем эти проблемы, собственно, и заключаются. Правильно? Правильно. Вот. 7373948. Пожалуйста, звоните. 7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Сам я разговаривал с людьми, которые проживают на территории Украины, имеют украинское гражданство, или они проживают уже на территории России, но при этом имея украинское гражданство, и говорят, что довольно сложно получить российское гражданство. И действительно, несколько лет люди пытаются получить гражданство. И также на территории многих бывших советских республик. То есть люди хотят приехать, но не могут, потому что вот идет эта волокита документальная. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро. Сейчас радио выключил.
Да-да.
Да, в общем-то, алло, алло, как я слышал.
Потом только не забудьте включить, да, пожалуйста.
Само собой, конечно, вы сделаете это утро, я уверен.
Спасибо.
Да, в общем-то, хотел сказать, у меня брат двоюродный живет в Германии. Не особо хочет возвращаться. Раз в год на две недели приезжает, по пьянству, на сальге проходит.
А он как-то устроился нормально там в Германии?
Замечательно.
Ну тогда правильно, а что, если уже устроился и не надо переезжать?
Вот, у жены тетка живет в Денвере, и другой троюродный брат живет тоже в Колорадо. Не горят желанием, я даже больше скажу. Тетка решила мою тещу, то есть маму моей жены, перетащить как раз-таки туда, в Денвер. Сейчас оформляем документы. Ну, поскольку она уже пенсионного возраста и до сих пор работает на... в подмосковном хлебокомбинате за 17 тысяч рублей.
Ну, это солидная сумма.
Да, очень. Вы представляете, да, старые вот эти советские печи открытого типа, потоковые.
Не, честно, не представляю, но, наверное,
не
это что-то...
Не представляете? Да. Ну, такая печка метров 30 длиной, и вот этот жар, он по всему цеху. То есть они там работают, ну, грубо говоря, в нижнем белье.
Ну, ясно.
И то жарко. И это за 17 тысяч рублей.
Всем, кто сейчас ест хлеб, приятного аппетита.
Да? Нет, кстати, наш хлеб самый лучший.
Это безусловно, потому что там есть частичка нашей души.
Это, кстати говоря, зарплата главного технолога завода.
Ну,
это
ясно.
Нормально?
Ясно, ясно. Нет, если люди устраиваются, они, конечно, назад не хотят. И речь идет о тех, кто не устроился, или, например, проживают в республиках, в которых жизнь, ну, хуже, чем у нас.
Вы, кстати, я уже прямо перебью. Вы, кстати, мой земляк. Я сам в Джамбуле родился,
да?
В Казахстане.
Ничего себе.
20 лет, как в России, живу. Много родственников, на самом деле, там осталось. И они, как бы, русские. Ну, мы долго жили на территории Казахстана.
Ну,
несколько
да.
городов. Для них получить российское гражданство — это целая проблема.
Да, вот, и, о них, ужас, вот и о них речь идет. Вот именно об этих людях. То есть и людях вот так, с такими проблемами. И они с ними сталкиваются и не знают, как их решить.
Вы знаете, есть в Липецке вот один, по-моему, регион у нас в стране, где действует программа губернаторская, местная, по переселению. И там, кстати, даже поселок есть, где живут, выход как раз-таки в основном из Джамбула. У них даже центральная улица так и называется, Джамбульская. Но это вот один, единственный...
Сохраните вот воспоминания.
Это жуть. Банально, русские не могут получить гражданство в своей стране.
Вот.
Я извиняюсь, у меня прям эмоции.
Вот. Именно это
это и надо исправлять. И, ну, правда, разговоры об этом ведутся очень давно. Никак вот не сделают, чтобобы это было просто. Может быть, уже наконец-то сделают.
Я 7 кругов ада сам прошел, чтобы получить гражданство. Ну, не описать просто. Когда ты русский, тебя пинают в каждом ведомстве из одного в другое. Зато я не националист, я извиняюсь, у нас АУ они переселяют там, не в обиду ребятам из Киргизии, там, из Узбекистана. Ну так ведь и есть, согласитесь.
Ну, я не знаю, честно говоря, как у них есть. Я знаю, что они приезжают работать здесь за копейки, иногда законно, иногда незаконно, это я знаю. А насчет гражданства не могу сказать.
Не, мне... в Москве как раз-таки для улучшения демографии показателей в упрощенном варианте выдают, плюс ко всему родив здесь на территории Москвы там второго и третьего ребенка, у них уже пособие такие,
ну вот надо, надо выравнивать эту ситуацию, чтобы, спасибо большое, чтобы не только люди, спасибо большое, да, которые приезжают там из среднеазиатских стран, но и другие люди тоже, да, получали это гражданство, чтобы это легко было для них. С другой стороны, я помню, как мне и писали, и звонили люди тоже как раз-таки из вот этих вот республик, о которых вы говорите, и жаловались, что они гражданство не могут получить в Москве по много-много лет. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Чья в России земля? 5% сельхозугодий страны находятся в руках иностранцев. Аргументы и факты. Такой материал можете посчитать. Сергей Собянин рассказал, как будут развивать детские технопарки в столице. Это «Вечерняя Москва». И в «Коммерсанте» читайте про то, кому какие статуэтки «Оскара» раздали, и кто там получил за лучший фильм, кто за лучшую роль, а кто там вообще чего. Это все в «Коммерсанте» есть. На всякий случай, лучшая роль у того, который играл Джокера, а лучший фильм — это «Паразиты» южнокорейский. Да. Все, поехали дальше. Так, скорее всего, на 45 секунд больше, а не меньше. Меньше. Ну, типа, вышел Брэд Питт на вручение «Оскара» и говорит, мне дали 45 секунд, а у Болтона было на 45 секунд меньше, то есть ноль. В этом шутка, как бы, да. Брэд Питт оказался теперь у нас политически активным человеком. Он вот решил разбираться и нападать на Трампа. Ну вот. Но это он потому, что он не смотрел интервью Эмина Агаларова, как бы, да, Russia Today. Поэтому он такой дерзкий. А так бы он уже, ему надо подуспокоиться, мне кажется. Брэд Питт, что это за актер такой? У него один Оскар, и то за роль второго плана вообще. О чем разговор? Кто его будет слушать? Мне, кстати, понравилась шутка, я же не знаю, приписывают ее или не приписывают Тарантино. И, значит, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо пришли к Тарантино и говорят, слушай, а как нам сыграть актеров, вот, ну, в новом фильме так нужно, говорит, как нам вот сыграть, как будто бы мы вот старые актеры, которых скоро никто не будет снимать. Он сказал, все просто, играйте сами себя. Вот, а, вам не надо ничего играть. Ну, это правдиво немножечко, да? Да, проходят времена Брэда Питта, Анджелины Джоли, конечно, да. И кого же мы будем теперь смотреть? Не знаю. Все какие-то некрасивые. То ли дело Брэд Питт и Анджелины Джоли. Вот они были красивые. А сейчас все какие-то, ну так. Все-все, но какое-то не то. О, не знаю, только Саша Петров, наверное, красивый-то остался. Да, только Саша Петров. Ну ладно, что это я? Марго Робби. Да у нее рот, слушайте, от какой-то огромный рот у нее. Такой огромный рот у нее, как у этой, как ее зовут-то? Красотки-то. Красотка. Та-на-на-на-на. Джулия Робертс. Да, у Марго Робби какой-то слишком большой рот, и она пучеглазая. Ну, честно, пучеглазая с большим ртом, лягушка какая. Ну, в смысле, в хорошем смысле. Мы не отказываемся от нее, мы не бросаем ее, но, ну, правда, да, давайте говорить честно, это какое-то странное понятие, вот это вот, понимание красоты женской, я же не знаю. Небыстрицкая она, короче, небыстрицкая, что тут говорить, да, вот, давайте по-настоящему, если мы будем отталкиваться от действительно каких-то вот эталонных черт лица, то вот где Марго Робби, а где Быстрицкая, ну,
Как бы давайте иметь совесть в этом смысле. А вы на фильм «Лед 2» пойдете в кино? Там тоже Петров играет, пишет Алексей Кузнецов. Боже мой, Петров? Тогда иду. Нет, не пойду на самом деле, конечно. Я по ошибке нечаянно пошел на фильм «Лед 1», потому что я думал, что это про фигурное катание, а потом я узнал, что это не про фигурное катание, а про то, что Петров будет кричать в кадре! Да как так? Да как так? Вот это вот. И я понял, что зря пошел, но пошел все-таки. Понимаешь? Че ты надо мной издеваешь? Вот этот. Вот эти знаменитые отыгровки. Не, очень талантливый актер, молодец, молодец. Я вообще так считаю, что должен быть один актер, один телеведущий. Вот. Всего должно быть по одному. Всех должно быть по одному. Лишнего не надо. Вот. И одна актриса должна быть. Вы поняли, да? Вот. Одно государство. Вы превратились в полностью пропагандистскую радиостанцию. Слушаю только из-за тебя, но чувствую, что это ненадолго, пишет Павел Кузяков. Боже мой, Павел, у вас какая-то трагедия там разворачивается. Житель Казахстана, между прочим. Ой, что бы вам такое сказать оппозиционное? Так, ну-ка, давайте, чтобы вам полегче-то было, что такого оппозиционного сказать. Нечего. Извините, нечего, нечего. А, подождите, все плохо. Все плохо. Нормально? Смотрите про фигурное катание «Тони против всех». Я смотрел «Тони против всех», про незадачливую американскую фигуристку. Фильм основан на реальных событиях. Не скажу, что я сильно в восторге, но смотрел. Мой фильму «Том и Джерри» сегодня 80 лет, пишет Котельники. И это, вот это важно. Почему? Потому что «Том и Джерри» я очень люблю. «Том и Джерри» — это forever. «Том и Джерри» — это стоп. The best of the best, абсолютно, да? Почему? Потому что разве есть что-то, кроме Тома и Джерри, что можно, в принципе, смотреть из мультиков? Том и Джерри — это как «Ну, погоди», только лучше. Еще больше жестокости, да? Вот Гурген знает. Гурген, вы же знаете?
Доброе утро, Алексей.
Да,
вы имеете в виду мультипликацию? Я посвятил немалую часть жизни, потому что сначала все началось во Дворце пионеров, том самом замечательном, где преподавали так называемую раздельную мультипликацию.
Да.
Что это такое? Вырезались фигурки из бумаги, и отдельные их части приводились в движение, ну, по типу марионетки.
Да.
Однако потом...
Но однажды человек вырезал эту фигурку из газеты «Правда», и он исчез в неизвестном направлении.
А потому что это была газета «Правда».
Да,
думаю,
да,
примета
да.
такая народная
да,
должна
да,
быть.
Да, да.
Алексей, я хотел сказать совершенно потрясающую вещь по поводу Эстонской Республики и наших соотечественников. Значит, население Эстонской Республики 1,5 миллиона человек. Обратите внимание.
Сумасшедшие.
60%. Ну, это депопуляция уже просто, наверное, перехлёстывает все, что можно себе представить в этом смысле в Европе. И обратите внимание, 60% этих людей русские и русскоязычные. Интересно, что они выходцы из Петербурга, Пскова и Москвы. Только три вот этих места действительно дали, ну, наверное, превалирующее количество русских людей. Значит, вот поразительно то, что они не ночные сторожи. Или, как мило выразились в одном из последних фильмов на русском языке, не охраняют огурцы по ночам в Пятерочке. Мне формулировка понравилась. Так вот, без интеллектуального фонда может остаться Эстонская Республика, потому что традиционно эстонцы рыбаки и, в общем, сельхозработники.
Курген, давайте скажем просто. Национализм – путь в никуда.
Абсолютно. И более того, я вам хочу сказать, я недавно взял такси, которое вел человек из Киргизии. Алексей, вы никогда в жизни не представите себе, что у него было на его аудио-видеоустройстве, маленьком экранчике. Он изучал уменьшительно-ласкательные суффиксы русского языка.
Это прекрасно.
Причем розенталевская пособие, насколько я мог понять, очень серьезная и очень вдумчивая. Так что, мне кажется, есть над чем задуматься.
Да, но это прекрасно. Спасибо большое. Любой человек, который, спасибо, изучает русский язык, интересуется русским языком, русской культурой, вызывает во мне неимоверный восторг. Я хочу сказать, что каждый человек, который учит мой родной язык, он великолепен. Я его благодарю за это, и мне очень приятно, как носителю, как native это говорят, да, как носителю русского языка, как человеку, который сформирован русским языком, в принципе, да, и не только я, но и мои предки, все поколения русским языком сформированы, я очень благодарен этому человеку, и я в восторге. А если со мной какой-нибудь иностранец начинает говорить по-русски, мне тут же хочется накрыть на стол, петь песни, чем-нибудь угощать, возить по Москве, говорить, смотри, а вот крем, а вот Красная площадь, да, конечно, мне тут же хочется показать, какой я гостеприимный человек, но имейте в виду, что это действует не только на нас, это действует на всех, то есть, если вы, например, приедете на Украину, но без обид, сейчас вот, да, просто, и начнете немножечко размовлять, о, да, вы получите тот самый результат, который треба вам. Безусловно, безусловно. Если вы приедете куда-нибудь в какую-нибудь другую страну и начнете говорить. Ну, только, наверное, американцы воспримут как должное, что ты говоришь на английском. С другой стороны, это не их язык, чем радоваться, правильно? Это англичане придумали. Вот. Но действительно, наверное, во всех странах, где ты хотя бы как-то пытаешься проявить уважение к языку и культуре местным, у людей здравомыслящих это вызывает какой-то неимоверный восторг. Неимоверный, сразу. Что бы ты ни сказал, даже если это 2-3 слова. Это как какой-нибудь певец зарубежный, приезжающий в Москву, говорит «Москвай! Эй-ми-ми!» И все «Воу! Он любит нас!» «Привет! О, привет! Нормально! На здоровье!» Я бы, кстати, хотел бы быть таким человеком, чтобы я был... Вот какая-то группа меня бы взяла бы на постоянной основе за деньги, да, на работу, и я бы мог, например, выбегать на сцену и на всех языках мира просто кричать вот эти все «Hello!» там, да, и все «Воу!» да, да. «Воу!» Шбала, салболнас! И все в Казахстане, понимаешь? Там. Нет? Ну, это же кайф. Кайф. Ладно. Спасибо, на здоровье, пишет Глори. Конечно, перестройка. Украинцы не понимают разницы между русским языком и суржиком. Они размовляют на суржике, а думают, что говорят по-русски, пишет Остин Бакин. В республиках смеялись над теми, кто плохо говорил по-русски в СССР, пишет Ермек. В республиках... Да, и в этом написано. Латиносы тоже воспринимают как должное, если ты с ними по-испански говоришь, удивляются, как можно на нем не говорить. Вот зря они. Вот зря они, Георгий, так вот. Так, жди в гости, пишет Харьковчанин. Заходите, Харьковчанин, без проблем, без проблем. Поедим нашего русского борща. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Так, мы про это поговорили, да? И, кстати, будет проклят тот человек, который пишет мне по 10 сообщений. Вот имейте в виду, кто пишет мне 10 сообщений одних и тех же, вот одно и то же сообщение копирует, на том будет проклятие. У меня очень тяжелый глаз, вы можете заболеть. Смотрите, не делайте этого. Один раз написали, ну, максимум два. Но когда 5 или 6, одно и то же сообщение, все, имейте в виду, можно как бы... Страшное дело, страшное дело. У меня флюиды такие, что мало не покажется. Знаете, я их вот разбрасываю сплошь везде. Аккуратнее, смотрите. Так, Мишустин потребовал от чиновников не давать необоснованных обещаний. Я уже придумал шутку по этому поводу, и прямо сейчас... Ладно, и сейчас прям я уже и написал ее вот себе в телеграм-канал, да, Гудошников, вот опубликовал. Ой, как смешно. Этот искренний смех, да, его сразу вот ни с чем не спутаешь, да. Итак, я так и написал. Мишустин потребовал от чиновников не давать необоснованных обещаний. Чиновники ответили, что не могут этого обещать, да? Теперь. Спасибо большое. До 3 раз можно, пишет Николай. Так, привет, древнеримское приветствие, пишет 99-й, да. Ой, да не знаю, какую вы придумали, но я тоже придумал, пишет Дмитрий, да? Ну, вообще, конечно, это классно, так вот, потребовать не давать необоснованных обещаний. Ну, черт побери, ведь политика — это, в принципе, место, где все дают необоснованные обещания, особенно, например, в предвыборный период. Каких только обещаний не дают люди, лишь бы электорат их поддержал. Вот, но это, правда, не чиновники. В общем-то, чиновники, они чем должны заниматься? Они должны выполнять определенные административные функции, которые на них возложены, и вообще никаких обещаний не давать. Но, с другой стороны, есть же такие чиновничьи, но при этом выборные должности. И тут получается, что обещание это давать нужно. И, например, если твои обещания будут не такими красочными, как обещания кого-то другого, вдруг этот кто-то другой возьмет да победит. Ну, например, я вот какой-нибудь город, пускай это будет город... Нет такого города. Город Н. В городе Н идет предвыборная кампания. Я, Алексей Гудошников, голосуйте меня. Я хочу стать городом... в смысле, городом, да. Я хочу стать городом. Какая-то песня такая этого... БГ, да? Городом стать золотым в небесах. Я хочу стать мэром города. Я говорю, голосуйте за меня. Мне говорят, что ты сделаешь? Я говорю, практически ничего. Я сделаю вот здесь дорогу одну, да, и здесь вот дом вот мы сделаем точно. Все, больше я вам ничего не обещаю. А другой человек говорит, у нас будет город-сад. У нас здесь вообще будут катки везде ледяные зимой, бассейны летом. У нас здесь небоскребы сейчас вырастут из земли. Более того, через 3-4 года мы будем соревноваться с Москвой за звание столицы. И, возможно, именно в этот город перенесут столицу, и мы станем столицей России! Ну, конечно, за него будут голосовать. Что за меня голосовать? Ну, это что, пообещал нам дорогу и там тут, окна починить, да, и бабушку через дорогу перевел. Это разве мэр? А вот это мэр! Вот он нам обещает золотые горы, конечно. Так люди и пойдут за тем, кто обещает им золотые горы. Наобещали надолго уже и так, пишет Олдбой. Вам ничего не обещали, Олдбой. Вам вообще никто ничего не обещал. Один чиновник уже давал обещание не повышать пенсионный возраст, пишет Сергей. Ну, Сергей, вы когда-нибудь читали Макиавелли? «Государь» есть такое произведение, очень полезное. Я считаю, что всем нужно прочитать, именно потому что объем маленький. То есть я вот не советую вам книги большого объема. Вот это все, что написал Толстой, это, конечно, никому не нужно. Это удобно только с точки зрения подложить под диван, если ножка сломалась, потому что, ну, объемная книга, хорошо. Одну подложил, и все, тебе достаточно. Или там две, да, если старый диван на высоких ножках, на деревянных, такой бывает, советский. Там несколько книг. Туда можно и Достоевского еще подложить. Ну, то есть ты просто берешь там «Идиот», «Анна Каренина», «Война и мир», и все, и у тебя все пучком. Представляете, сколько Чехова вам пришлось туда вставлять, по рассказику туда вкидывать. Ну, зачем это нужно? Это, конечно, не нужно. Ну, вот и также с книгой «Государь Макиавелли». Она неудобная для того, чтобы ее подкладывать куда-то. Она удобна для того, чтобы ее читать, понимаете, какое дело. Вот если ее прочитаете, там все сказано. Когда меняются обстоятельства, и обещания могут меняться. Обстоятельства меняются довольно часто, поэтому, в принципе, можно давать любые обещания. Ну, вот Мишустин сейчас требует не давать невыполнимых обещаний. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. С одной стороны, это правильно, потому что... как бы не обещал вам я ничего, и поэтому, в общем-то, ваши ожидания — это ваши ожидания, как говорили в определенный момент некоторые футболисты примерно, да, вот, это ваши проблемы, ваши ожидания. А с другой стороны, будут же те люди, которые будут обещать и много обещать. И если вот так исторически посмотреть, что в определенный момент сделали те самые большевики, они наобещали. Они именно что наобещали, они фабрики рабочим, земли крестьянам, да, свободу, все что угодно. Ну, а потом, естественно, коллективизация, индустриализация, ГУЛАГ, война, ну и все такое. Но обещали они красиво, и ведь, по сути, большевики торговали будущим, вы знаете эту историю, вам не нужно это рассказывать, и я думаю, что это любой человек, который хоть как-то это осознает, ну, хоть как-то пытался это хоть раз понять, он это понял. Большевики торговали будущим, и большевики торговали тем, чего не было у империи, а империя обещала, что все будет так же, а большевики же говорили, что все будет наоборот и будет лучше. И вот эта надежда и вера в лучшее, в светлое, в будущее, да, в несбывающиеся обещания, типа мы построим коммунизм к 80-му году, кто взрослый, тот знает эту формулировку, к 80-му году они строили коммунизм, не построили, ну, хоть Олимпиаду провели, то хорошо. Вот этими и живем, так сказать, обещаниями, понимаете, вот, выполнимые они, невыполнимые, но с точки зрения вот так вот, так скажем, удержание ситуации и работы с населением в реальном времени, я думаю, что лучше лишнего не обещать, потому что они же потом приходят и говорят, я обещал, да, но с точки зрения подзатяните пояса, потому что через там всего-то какие-нибудь там 150 лет все будет вообще, и вы будете кайфовать, это другое дело. На этом, в принципе, религии многие построены, то есть ты живешь, и жить ты должен, не то что должен, ты будешь плохо жить, и имея это в виду, но твои страдания, они, в общем-то, ценны, потому что ты в этом блаженен, и тебе уготовано место, да, на небесах в определенный момент, потому что ты вот здесь страдал. Жизнь, она так устроена. Ты вот прострадаешь ее, а потом зато там будет Царствие Небесное и жизнь вечного, вечная. И прекрасно. Ну, многие религии на этом построены. 40 девственниц. Ну, например, если вы говорите там, да, о, там, не о христианстве, то да. Не такая формулировка. Не надо болтать, пишет Николай Любер. А было сказано, что будущее поколение будет жить при коммунизме, пишет Николай Любер. Окей, вот оно, будущее поколение. Это я не живу при коммунизме. Я надеюсь, что вы успокоились, Николай, в своих формулировках. И теперь вам кажется, что все расставлено по своим местам. Смотрите-ка. Другая была формулировка, но какая разница, она все равно была лживая, и она все равно была обещана и не сделана теми самыми коммунистами. Ну, такое дело, ничего не поделаешь. Не я же развалил Советский Союз. Сейчас только, пожалуйста, не надо накидываться на меня и рассказывать, что я антисоветчик. Нет, я не антисоветчик, я реалист просто, циник и все, да. Ну, не знаю, нигилист в какой-то мере, может быть, если вам так нравится. А чтобы ты страдал непредвзято, никто не дает никаких гарантий, пишет Кэнди Бум. Народ, которому ничего не обещали, не получив ничего, почувствовал себя жестоко обманутым. Кажется, это было у Ванегута в «Сиренах Титана», пишет Глоури. Возможно, возможно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. А, не получилось. Алексей, свой пещерный национализм не замечаешь? Пещерный! Пещерный шовинизм, пишет 86-й. У меня никогда не было никакого пещерного национализма и пещерного шовинизма, просто потому что национализм, он, конечно, пещерным быть не может. Национализм возник гораздо позже, нежели люди вышли из пещер. Понимаете, в чем дело? Это во-первых. А во-вторых, я еще раз повторю для понимания. Во всяком случае, во многонациональной стране уж точно национализм в путь в никуда. И... Да и даже в не многонациональных странах подобная ситуация. И вы видите, что сейчас, например, происходит в Казахстане, но это отдельный разговор, можно потом поговорить. Правда, некоторые говорят, что это просто бытовая драка. Просто бытовая драка. Ну да, на тысячу человек. 9.56. Все о недвижимости, такая рубрика. А я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.